Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» по Евангелию от Луки. Сегодня у нас беседа номер 47. Итак, Тайная вечеря, о которой мы рассуждали на наших двух последних беседах, закончилась. Иисус Христос с апостолами выходит из Иерусалима и идет на Масличную или Елеонскую гору. Там они располагаются в Гефсиманском саду. Вот почитаем об этом. Это Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 по 46 стих, читаю синодальный перевод. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение, и сам отошел от них на вержение камня». Но тут же я поправлюсь немножко. Это вержение не по-русски, конечно, сейчас звучит. Вот в переводе Аверинцева «на расстояние брошенного камня». «И, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет! Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Ну, вот эта сцена, редакция того предания, которое Лука прочитал в Евангелии от Марка. Иисус Христос представлен как страдающий праведник, который по воле Божией принимает чашу страдания. Путь, к которому призывал Иисус своих последователей – быть агнцами среди волков, дался и ему самому не очень легко, даже очень нелегко. Предстояли страдания и крестная смерть. Конечно, он не хотел умирать. Ему было всего лишь 33 года. Он не мог по-человечески не содрогаться при мысли о кресте. В тексте Евангелия от Марка это отражено. Там Иисус, придя в Гефсиманию, начал ужасаться и тосковать. Затем он сказал апостолам Петру, Иакову и Иоанну: «Душа моя скорбит смертельно». Но ничего такого в Евангелии от Луки мы не видим. Лука по мере возможности опускает черты человеческой слабости Иисуса Христа. Когда мы читаем, что Иисус, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, то читателю напоминается, что Иисус днем учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. Об этом сказано было за две главы до этого. На горе Он предлагает своим ученикам помолиться, чтобы не впасть в искушение, а сам становится на колени и тоже молится своему отцу: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Надо сказать, что этот синодальный перевод несколько отступает от простоты и суровости оригинала. Прочитаю это же место – в переводе Сергея Сергеевича Аверинцева, к которому я частенько прибегаю, потому что это единственный литературный перевод в нашей истории Евангелия от Луки. «Отче, если ты хочешь, пронеси эту чашу мимо меня, но не моя, а твоя воля да исполнится». Вот это точно переведено. «Отче, если ты хочешь». Спаситель, как и всякий человек, не хотел испивать чашу страданий, но он испил ее, испил по воле Бога Отца. И неизбежно возникает мучительный и очень человеческий вопрос: неужели Бог Отец мог хотеть страданий и смертных мук своего Сына? И ответ может быть только один: не мог хотеть и не хотел, Но в этом мире, пораженном болезнью греха, пока этот мир стоит, страдания и смерть человека, увы, неизбежны. Так было и для Иисуса Христа, как человека, хотя и Сына Божия. Не смерти желает Бог, Он желает спасения всех людей, их блаженной вечной жизни. Как говорится в другом месте Нового Завета, Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею. Но постижение истины, спасительного замысла Божия для человека – дело непростое. Ведь путь к спасению ведет через крест, для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие. Вспомним разговор Иисуса Христа с Петром. Когда Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать, и быть убиту, и в третий день воскреснуть, тогда, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Это Евангелие от Матфея, 16 глава. Путь к воскресению и жизни вечной по замыслу Божию вел и ведет только через крестную смерть Сына Божия. Такова тайна спасения, такова жертва не божественного желания смерти людей, а божественной любви, часто непостижимая для тех, кто, подобно Петру, мыслит не о том, что Божие, но что человеческое. Иисус Христос научил Своих учеников молитве «Отче наш», третье прошение которой «Да будет воля Твоя». Так и теперь Иисус уверен, что Он может умолить Отца, и Тот пошлет Ему в защиту более нежели 12 легионов ангелов. Но Он, преодолевая человеческий страх смерти, просит: «Не моя воля, но Твоя да будет». Конечно, это молитва о том, чтобы Бог Отец дал ему силы и крепости духа. В ответ на эту исполненную доверие молитву с небес к Иисусу Христу сходит ангел Господень и укрепляет его. В нем все от Бога: жизнь, путь, учение, деяние, даже сама крепость духа. А страх смерти, конечно же, был, как и у каждого человека. Иисус испытывает борение. Это слово по-гречески «агония». Агония, если правильно ударение ставить. Агония означает внутреннюю борьбу со страхом смерти. Борьба, агония приводит или к поражению, или к победе. Верх одерживает либо слабость и страх, либо сила воли и мужество. Здесь поворотный момент в жизни Иисуса, ведь Он мог еще отказаться от креста. В тот момент само спасение мира было поставлено на карту. Но Иисус молится еще прилежнее, так что у Него выступил пот, как капли крови, падающие на землю, и Он победил. После молитвенного общения с Богом страх смерти уступил место душевному миру. Стихи об укрепляющем ангеле с небес, о внутреннем борении до пота, падающего на землю, как капли крови. Эти стихи находятся только в Евангелии от Луки. С текстологической точки зрения интересно, что эти стихи о борении, об ангеле, о каплях крови, эти стихи, зафиксированные в древнейших рукописях Луки и известны еще во II веке таким лицам, как святой Иустин, философ, Татьян, святой Ириней Леонский, позже из множества рукописей исчезают. Они неизвестны III веке Оригену, неизвестно святому Афанасию Александрийскому и даже много позже преподобному Иоанну Дамаскину. В чем же причина такого исчезновения этих стихов об арене, об ангеле, об укреплении, о каплях пота, как кровь, падающая на землю? В борьбе со лжеучением, отрицавшим божественность Иисуса Христа, эти строки о страхе смерти и так далее были вычеркнуты. Почему? Из ложной боязни представить на суд читателя Иисуса слишком уж человеком, с обычными для человека страхами, тревогой и смятением. Ведь в то время появилось лжеучение, которое отрицало божественность Иисуса и подчеркивало его человечность. Вот именно в борьбе с этим лжеучением и вычеркиваются эти строки. Для самого же евангелиста Луки, который обычно старается избегать изображения человеческих слабостей, душевных движений Иисуса Христа, этот эпизод был, видимо, важен как прекрасный образец для христиан его церкви, его времени. Они ведь жили в атмосфере отчуждения и в тревожном ожидании гонений. Знание о том, что и сам Спаситель испытывал подобные, еще большие страхи и трудности. Знание о том, что молитва не остается без ответа, но человеку посылается крепость свыше, как был послан ангел Иисусу Христу, все это утешало и ободряло. Эту мысль об утешительности примера Господа Иисуса Христа хорошо выражает послание к евреям, где сказано: «Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Итак, Иисус бодрствовал и молился. Ученики же, которых он призвал не спать, а молиться, заснули, устав от печали и уныния. Иисус будет их, снова призывает молиться, чтобы не впасть в искушение. И это нам напоминает еще одно прошение молитвы «Отче наш, не введи нас в искушение». Искушение, о котором предостерегает Иисус Христос, не просто какое-то нравственное или физическое испытание. Такие искушения мы переживаем ежедневно. Но это искушение отпасть от веры в благую волю Божию и утвердить свою собственную волю, то есть искушение отпасть от веры вообще. Далее следует эпизод с арестом Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 22 глава, 47 стиха. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. «Ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть». Ну вот, надо сказать, что предложение «ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть» добавлено позже в древних рукописях. Его нет, но это не так важно. Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Источником рассказа об аресте Иисуса Христа послужило, как это чаще всего бывает, Евангелие от Марка. Но евангелист Лука по своему обыкновению предание Марка редактирует. Что-то исключает, что-то добавляет. Он добавляет слово Иисуса, сказанное пришедшим схватить его. «Теперь ваше время и власть тьмы», — говорит он им. «Теперь ночью во тьме может проявить себя власть тьмы», то есть дана власть сатане, подлинному врагу Иисуса Христа, ведь уже появление Иуды равнозначно появлению сатаны. Вспомним, что было сказано прежде. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12». А в книге «Деяний» евангелист Лука уточняет, что есть тьма и что есть свет. Это в словах Иисуса, который велит Павлу благовествовать, тогда он еще был Савлом, благовествовать язычникам и открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. То есть свет – это Бог, тьма – это власть сатаны. Кроме того, в Евангелии от Луки ничего не говорится о том, что после ареста Иисуса Христа разбегаются, как в Евангелии от Марка, апостолы. Там сказано, тогда, оставив его, все бежали. Ну, по порядку. Иуда ведет к Масличной горе толпу людей, собирающихся схватить Иисуса. Он знал, что Иисус обычно ходил поздно вечером в сад на этой горе. Туда и привел посланцев Синедриона. Это был большой отряд. Первосвященники, начальники храма, старейшины и, конечно, воины. Судя по тому, что они были вооружены мечами и кольями, они ожидали сильного сопротивления со стороны учеников Иисуса. В качестве предательского знака Иуда хотел воспользоваться поцелуем. Он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Иисус же укоряет Иуду. «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» А далее, в отличие от Марка и Матфея, Лука не пишет о том, что Иуда поцеловал Иисуса. И создается такое впечатление, что словами «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Иисус отстраняется от Иуды и отвергает поцелуй предателя. После этого он безропотно позволяет себя арестовать. Но еще до ареста, не дожидаясь ответа Иисуса на чей-то вопрос, «Господи, не ударит ли нам мечом?», некто из учеников ударяет мечом раба первосвященника и отсекает ему ухо. Евангелист Иоанн пишет, что ученик, ударивший мечом, был Петр. Но Иисус, коснувшись уха его, исцелил раба первосвященника, ибо он послан спасать и исцелять всех, особенно грешников и врагов. Пришедших начальников Иисус упрекает в том, что они тайком пришли силой взять его, в то время как он публично, открыто, ежедневно, днем был с ними в храме. Но поскольку теперь по спасительному замыслу Божию пришла власть тьмы, Иисус, не сопротивляясь, дает себя арестовать. Лука, как было сказано, не упоминает бегство апостолов. Для евангелиста Луки вообще характерно нежелание упоминать отрицательных черт в поведении апостолов. Ведь ему же предстоит еще написать второй том, книгу «Деяний святых апостолов», в которой они будут главными героями. Не приводит Лука также рассказ Марка об одном юном ученике, который не оставил Иисуса, но, завернувшись по ногому телу, в покрывало следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Предание церковное говорит, что это был сам евангелист Марк. Но у Луки этого нет. Далее рассказ об отречении Петра. Евангелие от Луки, 22 глава, с 54 стиха. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Лука изменяет порядок следования событий Евангелия от Марка, в котором сначала следует допрос в Синедрионе, потом издевательство стражников, потом отречение Петра. У Луки, наоборот, сначала отречение Петра, потом издевательство стражников и потом допрос в Синедрионе. Дело в том, что Лука пользуется разными источниками для издевательства стражников и допроса своим собственным особым источником, а для истории отречения Петра – Евангелием от Марка. Итак, мы рассматриваем именно этот рассказ об отречении, почти полностью совпадающий с тем, что мы читаем у Марка. Ночью в Гефсиманском саду произошел арест Иисуса, арест, на который он дал свое мужественное согласие, мол, теперь ваше время и власть тьмы. Ночь арестованный Иисус должен провести во дворе дома первосвященника. С наступлением утра он будет переведен для допроса в другое место, в Синедрион. Петр следует за Иисусом. Он садится с прислугой у разведенного костра. И вот некая служанка, всмотревшись в него, признала в нем одного из товарищей Иисуса. Петр отрицает свое знакомство с Иисусом: «Я не знаю его». Потом другой тоже узнает Петра, и Петр снова отказывается, дистанцируясь от круга учеников Христовых. Прошло час времени, и третий человек разоблачает Петра, указав при этом на галилейский акцент его арамейской речи. Петр отрекается в третий раз. «Тогда и исполнилось предсказание: прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Пропел петух. Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа и, выйдя вон, горько заплакал. Не откажу себе в удовольствии прочитать более аккуратный перевод всего этого отрывка, сделанный Аверинцевым. Схватив Иисуса, они повели его и привели в дом первосвященника. Петр же следовал поодаль. А когда посреди двора разожгли костер и сели вокруг, и Петр сидел с ними. И одна служанка увидела его, как он сидит у огня, и, присмотревшись к нему, сказала: «И этот тоже был с ним». Но он отрекся и сказал: «Женщина, я не знаю его». Немного позже другой, увидев Петра, сказал: «Ты тоже из них». Но Петр сказал: «Да нет, любезный». Около часа спустя еще один начал говорить с настойчивостью: «Точно, и этот был с ним, он же галилеянин». Но Петр сказал: «Я не знаю, любезный, что ты такое говоришь». И тотчас, когда он еще не кончил говорить, пропел петух. И Господь, обернувшись, взглянул на Петра и вспомнил Петр слово Господне, как он сказал ему: «Этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты троекратно отречешься от меня». И, выйдя со двора, он горько заплакал. Ну вот здесь, в этом литературном переводе, собственно, все почти то же самое, только заметьте, что в синодальном ответы Петра «нет», «не знаю», «не знаю» звучат как-то грубовато. А Петр как раз наоборот, может быть, из страха. Он хотел казаться любезным, хотел казаться дружественно расположенным, чтобы о нем никто ничего дурного не подумал. Поэтому в греческом тексте он и употребляет такие слова, которые указывают на его, ну, приветливость, ну, которую вот Аверинца перевел. «Да нет, любезный». Ну, можно было бы перевести «да нет, дружок мой» или «да нет, друг мой», ну, что-нибудь вроде этого. Вот в этом рассказе абсолютно все понятно. Стоит только, пожалуй, пояснить пение петуха. Хотя, казалось бы, что тут пояснять-то? А вот что. В те далекие времена ночь начиналась в 6 вечера и длилась до 6 утра. Она делилась на 4 стражи, по 3 каждая. Значит, первая заканчивалась в 9 вечера, затем в 12 ночи, в 3 часа, в 6 утра. После третьей стражи, то есть в 3 часа утра, менялась стража, менялись стражники, караул. При смене караула трубил сигнал. Так называемый этот сигнал называется галициниум, что в переводе с латыни означает петушиное пение. То есть время рассвета, от латинского галлус, петух. И вот в тот момент, когда Петр в третий раз отрицал свое знакомство с Иисусом, над городом раздался этот самый звук трубы, тот самый крик петуха, который поразил Петра. Он вспомнил все, сердце его не выдержало, и он горько заплакал. Рассказ об отречении Петра, несомненно, обращен непосредственно к читателям Евангелия. Только что Петр клятвенно убеждал Господа в своей верности. «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». И действительно, до самого последнего момента Петр действовал очень смело. Он держал свое слово и не оставил Иисуса в беде, последовал за арестованным во двор первосвященника. И вот теперь он трижды отрекся, отрицая какую-либо связь с Иисусом. Каждый читатель этой истории может задуматься, если уж такое произошло с Петром, то что же ожидать от нас? Да, все мы должны считаться с возможностью нашей неверности, нашего предательства. Так что слова Господа «трижды отречешься от меня» не стоит забывать, помня, что они касаются всех нас. Маленький отрывок об издевательстве стражников. 22 глава Луки, 63-65 стихи. Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против Него. Ну вот, охранявшего арестованного Иисуса иудейская солдатня насмехается над Ним, прибегая даже к кощунствам, в синодальном переводе «хулениям». А там речь идет именно о кощунствах. И Иисуса бьют по закрытому лицу и говорят при этом: «Ну-ка, пророк, скажи, кто тебя ударил?» Да, Иисус был пророком, и ничуть не понимая всего его значения как пророка, грубые стражники кощунственно извращают само понятие пророчества, превращая это в издевательскую шутку. Приведя эту сцену издевательств во дворе первосвященника, Лука опускает сцену издевательства римских солдат в правительственной притории. Об этих издевательствах сообщает нам Евангелие от Марка. «И собрался весь полк, и одели его в багряницу, сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: радуйся, царь иудейский, и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему». Вот ничего такого в Евангелии от Луки не сообщается и не будет сообщено. Евангелист Лука все это опускает. Почему? Да потому что он постоянно желает, насколько это возможно, снять вину за арест и смерть Иисуса с римских оккупационных властей. Делает это он по многим соображениям в его время, когда он писал свое Евангелие и книгу Деяний. Далее следует допрос в Синедрионе. 22 глава Евангелия от Луки, с 66 стиха по 71. Лука, 22 глава, 66. «И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой синедрион и сказали: „Ты ли Христос? Скажи нам“. Он сказал им: „Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией“. И сказали все: „Итак, ты Сын Божий“. Он отвечал им: „Вы говорите, что я“. Они же сказали: „Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его“. В то время как у Марка допрос в Синедрионе состоялся еще ночью, у Луки Синедрион собрался, когда уже наступил день. Иисуса допрашивает совет старейшин, пресвитериум. Речь идет о внутрииудейском предварительном допросе, который должен был выдвинуть обвинение перед судом, перед римским наместником, прокуратором Понтием Пилатом. Лука опускает все подробности лжесвидетельств об Иисусе, о которых много написано в Евангелии от Марка. Ничего не говорится об обвинении в том, будто Иисус собирался разрушить храм, но зато у Луки добавлен самый важный с точки зрения иудеев вопрос: «Если ты Мессия, скажи нам». Свидетельство Иисуса о себе как о Мессии, о Христе, с точки зрения Синедриона – достаточное основание для обвинения его перед римскими властями. Наутро с самого праздника Пасхи старейшины народа собрались для допроса в Синедрионе. Ну, Синедрион являлся верховным судом иудеев. Он состоял из 70 членов и не мог собираться в темноте, вот поэтому Иисуса и продержали до утра без допроса. Допрос в Синедрионе состоялся без всяких свидетелей, в отличие от Марка. И сразу начинается с самого главного, с вопроса о мессианстве Иисуса. Если он считает себя Мессией, Христом, то он должен признать это публично. Сначала Иисус указал на бессмысленность дискуссии на эту тему. Ибо если он ответит, они не поверят. А если он спросит, они не ответят. Ведь до сих пор, когда они вступали в спор с Иисусом, они отказывались прямо отвечать на все его вопросы, а только исполнялись к нему еще большей ненависть. Предстоящие ему страсти Иисус пророчески толкует как прославление Сына Человеческого, его вознесение одесную силы Божией. Безусловно, при этом Иисус намекает на мессианские места Священного Писания, ну, скажем, на 109-й Псалом Давида: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих». Или на пророчество Даниила: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». В книге «Деяний святых апостолов» евангелист Лука неоднократно повторяет мысль о том, что Иисус до времени его второго пришествия пребывает не царем на земле, но царем на небесах. Например, в речи первомученика Стефана: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“». Или в речи Петра перед Синедрионом: «Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя», ну, начальник значит проводник, в проводника, в поводыря, да, вождя и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. На вопрос членов Синедриона, был ли Иисус Сыном Божьим, он отвечает им утвердительно. Ну вот, в более точном переводе. Тут все сказали, так ты Сын Божий. А он сказал им, как вы говорите, я есмь. Тут они сказали, какое еще нужно свидетельство, ведь мы сами все слышали из его же уст. Здесь нам надо понять следующее. Синедрион стремился обвинить Иисуса в политическом преступлении. Ведь согласно общепринятому иудейскому воззрению, Сын Божий – это политическая фигура. Он царь Израиля. Вспомним ангельскую весть Деве Марии в момент Благовещения. Ангел говорит, он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. А вот так сказал ангел. Иисус же говорит о своем царстве, не имеющем ничего общего с мирскими представлениями о власти. Он говорит не о захвате царского престола Давида в Иерусалиме. Он говорит не о своем земном величии, а о своем земном унижении, о страстях, крестной смерти, которые приведут его к престолу, но к престолу небесному. Но разве могли иудейские старейшины понять это? Они поняли по-своему и сочли его слова достаточным основанием, чтобы выдвинуть против него обвинение перед Пилатом. На этом мы заканчиваем нашу очередную беседу на Евангелие от Луки. Желаю вам всем Божие благословение. До свидания.